Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире продолжение встречи протоиерея Дмитрия Смирнова со студентами Екатеринбургской православной духовной семинарии.
Я преподаватель здесь с самого начала. У меня, знаете, какой вопрос? Вот кроме любви в семье чрезвычайно важно терпение и послушание. Сейчас в школах наших детях как раз воспитывается совершенно противоположное. Что делать с нашим будущим поколением? Вот отсутствие этого терпения и послушания не разрушит ли семью?
Ну, во-первых, если у молодого человека есть терпение и послушание, значит, он болен. Серьезно. Что-то у него с психикой. Потому что молодой человек, он нетерпелив. Ну и, конечно, непослушный. Потому что он считает, что он сам лучше знает. Потому что он молодой. А раз молодой, значит, гордый и глупый. И это проявляется вот в таких... А если у молодых людей послушание, да еще терпение, извините, это либо уже старичок, либо что-то, чем-то более. Поэтому, вот вы сказали, любовь, а как же послушание? Дело в том, что по Священному Писанию любовь – это совокупность всех совершенств. Если у человека нет терпения, нет послушания, то любви быть не может. А если есть любовь, так это все уже есть. Любовь – это крыша здания, а фундамент его есть терпение. Поэтому, если мы хотим достичь любви, вот через 15 или 20 лет, как мы с юношей говорили, то нужно 15-20 лет терпеть. Тогда что-то получится. Поэтому это все одно без другого не бывает. И тут ведь от того, какая поставлена человеку перед собой задача. Предполагается, что раз я пришел в семинарию, здесь люди собрались христиане. А лучше даже так сказать, те люди, которые хотят быть христианами. Раз так, тогда мы исходим из этого. Как проявляется христианин? Элементарно. Подходишь и бьешь его по правой щеке. Если подставляет левую, не задумываясь, да еще с улыбкой, то значит христианин. Если нет, извини, братан, мало каши ел. Надо еще какое-то количество лет поупражняться в терпении. Потому что... Ну, слаб в коленках еще, как христиане. Поэтому никакие, если человек осознает себя христианином и хочет достигнуть Царства Небесного, ему все потуги нашего жалкого Министерства образования, они на него не повлияют. Религиозный фактор, он самый сильный. Вот я когда был маленький, я ходил в детский сад. На пятидневку. 5 дней без папы и без мамы. В каждой группе висел портрет дедушки Ленина. Вот эта лысая крокодильская морда. Вот. И что, меня сделают ленинцем, что ли? Да никогда в жизни. Плевать я на нее и хотел, и хочу, и плюю. Ничего не помогло. Потом октябряты, пионеры, все. И что их пропаганда? Да ничего. Она через голову перекатывалась и уплывала. Всегда мы над этим смеялись, над всеми этими, и анекдоты рассказывали. Потому что была вера в Бога. Самая с детского сада. Конечно, ребята, вот несмотря на наших воспитательниц, которые я поминал, они все-таки выбрали семинарию и службу Богу. Какие уж они выйдут из их попы, это мы посмотрим лет через 20. Но главное желание. Бог и намерение целует. Конечно, не каждый доплывает тоже на этом поприще, в этом бушующем море. Но уже о многом говорит. А дальше это все с помощью Божией преодолевается. Поэтому я, например, когда посещаю семинарии, полон оптимизма. Что вот не я один так, когда-то там 30 с лишним лет назад в семинарии поступил, вот еще уже мои внуки поступают, мне это очень как-то отрадно. Тем более в Европе, вот в каком Швеции, за год ни одного заявления о принятии в семинарии. Ни одного. А у нас сколько народу. Так что замечательно. Пока живем.
Отец Дмитрий, вот хотелось бы задать такой вопрос. Что вы можете посоветовать нашим будущим священникам, священнослужителям, как работать с людьми, их духовно окормлять, именно с людьми нетрадиционной ориентации, которые приходят на исповедь, просят совета, ведь они не только духовно порождены, а даже психически.
Разумеется.
Вот, то есть как посоветовать, как с ними беседу вести?
Нужно беседовать, ну, как со всяким тяжело больным человеком, особенно когда затронута ему душа, психика, с крайней степенью заинтересованности в нем и доброжелательность. У меня тоже такие опыты были, приходили ко мне мужчины и женщины. Вот, и вот если удается сохранить вот этот доброжелательный и неосуждающий тон, то они бросают этот грех, хотя это очень трудно, он затрагивает, ну, вот весь строй души. Он действительно человека переламывает. Трагично. У меня даже был один такой, он даже и не смог. А может, у меня на него терпения не хватило, вот того самого, о котором вы говорите. Потому что это действительно трудно и требует такого очень большого внимания, как всякий тяжелый человек. Тем более ведь психически больные, они очень изнуряют. Я когда был семинаристом, к нам приезжал отец Александр Мей. Вот, он ко мне в столовую подсел, и что-то мы с ним заговорили о том, о сём. И вот он мне дал такой совет. Говорит, Дмитрий, больше всего бойся невротиков. Они, говорит, вот окружат, и в них как вот в бездну можно говорить. Помочь им очень трудно, порой и невозможно. А выпить всю, так сказать, кровь, как говорили тогда, сейчас, говорит, мозг вынут. Вот. Ну, в общем, тождественное понятие. Я с этим столкнулся. Вот. Но все-таки, ну, так официально у этих людей психика не повреждена. Там другие есть повреждения. Вот. Поэтому с ними можно договориться, они могут слышать. Тем более, когда человек пришел, это ясно, что он пришел на исповедь, хочет это оставить, это дело. Он осознает его. Как грех, он чувствует свое глубокое несчастье. Ну, вот последний опыт, у меня была такая женщина молодая, она совершенно все оставила, и вот как-то я где-то лекцию читал, и она там тоже оказалась среди слушателей, прям бросилась мне на шею, говорит, все, у меня, говорит, все прошло. Вот, я говорю, ну, так очень за тебя рад, слава Богу. Слушай, я смотрю, что она пропала, думаю, может, опять ее как-то закрутила, а нет. Она вот наоборот укрепилась, как на своем пути. Поэтому священник должен всем помогать. Даже тем людям, которые тебе отвратительны, не нужно виду подавать. Я помню, когда я еще учился, первый год моего священства, меня позвали в Сергиевом Посаде на требу. Пришел к женщине, у которой на голове была опухоль размером больше, чем сама голова. И эта опухоль сожрала половину лица. И запах в квартире стал такой, что в подъезде было слышно. То есть я чуть в обморок не упал. Но вот, слава Богу, терпения хватило. Вот, я собор он причастил. Но, в общем, это было такое испытание, которое помню до сих пор, хотя прошло более 30 лет. Ну так Господь это дал, что вот посмотри, чем тебе придется заниматься. Вот. И как бы тяжело не было, я всегда вспоминаю случай, но это все остальное полегче. Зато всегда вот бывает радость, когда из лап дьявола удается человека вырвать, и он из несчастного делается счастливым. Это самое замечательное, то, что может испытывать священник. Так что вот запомните. Доброжелательность, чтобы ни тени осуждения он не услышал, и проявить заинтересованность в нем, что вот ты не формально к нему подходишь, а как-то вот с особенным сочувствием, потому что обычно они этого в жизни вообще ни от кого не видят. А если вот увидеть священника, то он будет ему и доверять, и слушать то, что он говорит, и легче удастся это победить.
Вопрос, как общаться с расстройством, будучи священником, то есть ближе к старости, человек очень уязвим, у него психика уязвима, и прямо так может получиться, что большинство на приходе как раз людей может оказаться с такими расстройствами, как с ними общаться, когда они даже могут и не слушать то, что ты им говоришь.
Ну, большинство-то вряд ли. Но дело в том, что такие люди настолько сильно расстраивают, что кажется, что таких каждый второй. На самом деле, достаточно 5-7 человек таких, уже голова закроется. Но дело в том, что при таких сосудистых заболеваниях, когда начинаются уже элементы и маразма у человека, и есть такой диагноз, как старческое слабоумие, вообще такому человеку можно помочь. Если удастся его направить к соответствующему доктору, то сейчас есть такие медикаменты, которые даже при глубоких стадиях поражения можно улучшить его ситуацию. Если удастся его расположить, можно с родственниками поговорить, направить к терапевту. Я всегда так еще говорю, вы скажите, что священник послал. И врач начинает понимать, что это действительно как бы серьезно. Вещь, и потому что врачи так к священнику, как правило, хорошо относятся. Вот особенно когда речь идет о психике человека. Вот. Поэтому вот надеюсь, таким образом, может быть, им просто может помочь. Какой-нибудь курс церебролизина ему проколет там 2 недели, и работа сосудов улучшится, и с ними работа головного мозга, и вы полгодика от этого маразма отдохнете.
Что касается юридической церкви, сколько мы знаем, церковь у нас пытается с этим как-то бороться и на уровне закона, но тем не менее процессы тормозятся, но не заканчиваются, да?
Они никогда не кончатся, понимаете? Они могут кончиться только когда дьявол выйдет на пенсию, понимаете? Но что-то незаметно. Наоборот, он как-то активизируется, новые формы принимают. Это все вот направлено на уничтожение семьи. Все перепутать. Кто чей ребенок? Потому что вот в Европе там уже нет детских домов. А ребенок в приемную семью. Они с ним не справляются в другую семью. Потому что там очереди. Пар много бездетных. Потому что многие затягивают рождение детей чуть не до 40 лет. А потом не могут зачать и родить или выносить. Вот. В другую семью, они не справляются в третью. И так 5-7 семей. Ребеночек, когда у него все детство, не как переход из школы в школу, а у него переход из семьи в семью. И он к 18 годам полный псих, этот ребеночек. Вот уже не то, что там слушаться. Он вообще взрослых не воспринимает. Это просто его враги лютые. Поэтому очень часто он готов, как Брейвик, взять винтовку и начать стрелять всех подряд. Это следствие его школьного воспитания. Так он среагировал на ювенальную юстицию. Конечно, это один из способов уничтожения семьи. Семьи, которые социально слабые, на них все мощи государства, потому что люди не знают ни закона, даже таких простых вещей, что для органов опеки человек может не открывать дверь. Просто. Но для этого нужно поставить железную, сделать там потайные замки и так далее. Что когда начинают ломиться, нужно кричать в окна, чтобы народ собрать и переорать. А есть еще очень хороший способ. Переехать в другое место. Тогда эта опека сразу от тебя отстанет. А можно как даже сделать? Свою квартиру сдал, а там снял. И все, это вообще не ловится. Но люди, вот, к сожалению, не приспособленные, вот, это всегда так. Хищники ведь не берут самого главного самца в стаде, а смотрят, кто отстает хроменький, так сказать, так же вот, и здесь они как волки хищные действуют. Вот если удастся нам отменить полностью иностранное усыновление, тогда наши эти органы, они лишатся возможность своего многомиллионного бизнеса, и тогда у них не будет стимула. Вот, хотя у нас тоже вот сейчас принимается вот эта европейская система уничтожения детских домов и в приемной семье. Вот, но дети в приемной семье и семье не готовы трудиться с такими детьми. Они очень сложные. Я воспитываю 50 таких детей. У меня 3 детских дома. Я очень хорошо знаю все эти проблемы. Вот, и я представляю, что ребеночек вот такой приемный, он может выделывать со своими приемными родителями. Ну, полностью он из них не то, что веревки вьет, он просто как колено ломает. Что в Америке, американцы более искренние такие, прямые люди, приводит к тому, что детей убивают. Вот, но русские более терпеливы, потому что у нас не такая расслабленная жизнь, как в Америке. Поэтому там убили 20 наших русских детей, что подняло такую волну, потому что нам непонятно. Ну, что ребенок должен сделать, чтобы его заморить голодом? Но для американцев это понятно. Они злятся, сердятся, ничего не могут сделать. А там вот система передачи семьи в семью существует. И тоже есть такие отстойники для детей, от которых уже все отказались. Таких много. Не надо думать, что там в Америке, в Европе все благополучно. Там журналисты вообще на уши вешают. И с этими детьми, пострадавшими от взрослых, очень большие проблемы. Нужна специальная педагогическая, психологическая подготовка. Нужны люди, у которых есть огромное терпение. И готовность на протяжении не одного десятка лет с ними возиться. И стоит денег больших еще, плюс ко всему.
Ну, в этом отношении как-то надо активизировать нашу общественность, потому что, слыша эти проблемы, они говорят, нет, у нас в России не будут эти законы, это же безумие. И никто ничего не делает.
Это нормально. Когда Ной строил ковчег, все над ним смеялись. Чем это кончилось? Все утонули. Отец Иоанн Кронштадтский предупреждал о том, что грядет на Россию. Кто его послушал? Никто. Не послушали. Всех перестреляли. Уничтожили. И дворянство, и крестьянство, и купечество, и интеллигенцию. Всех уничтожили. Не хотели слушать. Ну, может быть, и сейчас не послушали. Пусть Аллу Пугачеву слушают. Так, ну что тут? Мы тут ничего не можем сделать. Но церковь, как наиболее ответственная часть народа, мы должны стараться, как апостол Павел говорит, спасти хотя бы некоторых.
А вот когда, ну, как бы сказать, настали, понравилось вам одному человеку, девушка, например, ну, разница в возрасте, все эти вопросы, что большие, потому что там 30 лежит, да, а девушке 18.
Ну, 30 и 18 – это не такая катастрофическая разница. Лишь бы не наоборот. Ну, как мы знаем, и такое бывает. И я знаю один такой случай, когда супруга была, вот, ну, примерно настолько старше. И получилась прекрасная семья. У нее был сын. И священник, он был просто выдающийся. Такое тоже бывает, но это все-таки исключение. К сожалению, обычно в более позднем возрасте к разводу приводит. А так, когда муж старше, ну, если ему 50, а ей 25, это, конечно, слишком. Потому что, ну, она никогда не сможет его понять. Она скорее, ну, как дочь или как игрушка. Он ее будет, конечно, любить и баловать, но ее будет тянуть к ее сверстникам излишне. А так, разница до 15 лет между мужчиной и женщиной. Это не катастрофично.
Справедливо ли выделять детскую постась в семье? Ну, просто сразу же напрашивается вопрос, если нет детей, получается, нет троицы, то семья уже не имеет этого образа троицы.
Во-первых, всегда можно взять детей сироту. Я на своей шкуре испытал, что это значит, чужих детей не бывает. Вот к нам поступил мальчик 1,5 лет, и буквально через там 2 дня он стал всеобщим любимцем. Потом, так как его мама провела курс лечения от алкоголизма и пришла в норму, вот, мы представили к ней людей, которые наблюдают за ней, еженедельно приезжают, смотрят, как там дела. Мы вынуждены были отдать. Так та женщина, которая этого мальчика, ну, была просто нанята к нему нянькой, потому что он нуждается в постоянном, так сказать, присмотре. Она даже, когда его отдавала, через 5 дней она плакала. Поэтому всегда можно взять ребенка-сироту маленькую, и будут дети, и через неделю забудешь, что это не ты родила. Вот и будет ипостась. Да, бывают такие случаи, но это мы несем как крест. Потом очень многие бездетные, они идут, работают учителями. И вместо одного ребенка у них бывает 40 лбов. Все равно это незачем избегать. Вот, например, тетка моей жены, она бездетная. Но когда моя жена, ну, еще будучи девочкой там, 9-летней, лишилась матери, она и заменила мать. Так это всегда было на Руси. У кого-то 20 детей, у кого-то никого. И тетки всегда участвовали в воспитании. И вот и получалось. Все очень гармонично. Все, семьи были большие, и всегда кто-то из дочерей не выходил замуж. Такое всегда бывало, и они всегда восполняли тем, что реализовывали свои материнские чувства со своим племянником и племянницей. А когда детей мало было у дворян, но они брали из крестьянских детей девочек, воспитывали как свою и потом хорошо выдавали замуж уже за кого-то купца или дворянина разорившегося, и давали хорошее приданное и землей, и тем самым выводили ее в высшее сословие. Это все решается.
У меня такой вопрос. Прекрасно. Бывают такие моменты, что молодые пары общаются, дружат, ну, приходит время к тому, что создают семью. И бывает со стороны мужчины, со стороны женщины, родители бывают против этого брака.
Бывает.
То как в таких ситуациях поступать? Что как бы все равно родители имеют большую роль.
На этот вопрос исследовать. В чем причина их несогласия? И аргументированно на эти несогласия дать ответ. Если родители говорят «не хочу и все», это недостаточно. Но это еще зависит от возраста жениха. Если ему 18-19 лет, то, конечно, чем меньше его возраст, тем он больше должен прислушиваться к словам родителей. А если ему уже 24-25, то он уже вполне может и сам решать. Но обязательно он должен выслушать аргументацию родителей. Когда-нибудь читали Новый Завет? А? Ну вот. Христос сказал: «Любите враги ваши, благословляйте проклинающих вас и добро творите вам на пасть». Вот почему так сказать? Потому что это наши самые главные благодетели. Потому что они нам всегда скажут правду, кто мы есть на самом деле. На то, что они говорят, не проклинать их в ответ, а записать все, что они про нас говорят, исследовать и исправиться. Это очень содействует покаянию. Поэтому все, кто нас проклинает, все, кто нас ненавидит, это наши благодетели. Они дают нам материал для исправления. Потому что мы того в себе не увидим, что увидит враг. Так же и здесь. Нужно изучить все аргументы. Почему они против? Может быть, это исправить. А может быть, это действительно неисправимо, стоит прислушаться.
Здесь, Дмитрий, да. Отношение мужчины и женщины. Вот если я делаю по любви, или я делаю по страсти то или иное действие, слово там или что-то, как вы себе вот это вот отличать, различать, выделять, как со страстью переводить ее в разряд любви?
Вам не надо отличать. Вы просто хорошо запомните, в 100% случаев вы действуете по страсти. Действовать по любви вам еще рано. Это, мы же договорились, это лет через 20. Вот. Но мы должны к этому идти. И должны обязательно видеть в себе. И когда я вот сам увидел, что я действую по страсти, даже сам себе сказать, это нехорошо, прости меня, Господи, и обратиться к Богу, сказать: Господи, ты меня останови в моей страсти поступать по самости и дай мне поступить по твоей воле.
Принял участие во всемирном публичном форуме «Диалог цивилизации нового рода». Вот такой вопрос: как вам показалось ваш опыт? Вам что сказал? Про православное присутствие на этом форуме было сильно достаточно? Какие-то итоги реально, помимо словес, есть, будут или как это в вашем восприятии вот этой конференции?
Ну, это трудно сказать. Само присутствие вообще, ну, в любой такой общественной деятельности православных, это очень важно. Потому что сейчас ну, вот в связи с тем, что Россия осталась единственной страной, которая противостоит разрушению семьи, и президент так удачно выступил вот, в Сирии и против пропаганды гомосексуализма. Все здоровые христианские силы в мире повернули голову в сторону России. То есть вся пропаганда, на которую антироссийская, на которую страчены триллионы рублей, то есть долларов, она оказалась впустую. Поэтому чем чаще православные будут присутствовать на разного рода собраниях такого рода, то это, конечно, полезно. Потому что люди будут и изучать православие, и читать, что мы говорим, и общаться, и увидят, что мы совсем не те, которыми нас рисуют журналисты. Это очень полезно, потому что сейчас есть реальный шанс у России стать вообще лидером номер один. И лидером гораздо более важным, чем экономическим, духовным лидером. Что правда за Россией. Потому что, ну, понятно, что и на Западе, в Европе, в Америке, ну, и в Латинской Америке тоже, гораздо больше людей нормальных. Педерастов там десятая часть доли процента. Просто микроскопическая. Невидная с Луны часть. Вот. Но так как за ними деньги, они очень много создают шума. Вот. И если все общество вот так вот, оно может выстроиться вслед за Россией. И это гораздо важнее, чем быть самой крупной экономикой. Потому что для людей деньги играют роль, но все-таки их отношение к семье, к Богу, к церкви для очень многих людей, больше половины, играет большее значение. Поэтому вот в этом контексте это мероприятие играет, конечно, существенную роль. Вот. Но это больше зависит от тех, от продвижения тех коммюнике, которые создали в результате. Но так как там не только русские, там еще очень много, из 60 стран народ, то это будет, я думаю, продвигаться.
Если Дмитрий, еще такой вопрос, если вы это будете семья, но если я хочу стать монахом, у нас преподобный масса. А когда я хочу создать семью, мне на кого ориентироваться? То есть примеры святых, да, жития. Вот царская семья, да, кроме нее кто? Петр и Феврония, наверное, князья, а дети у них где? Почему они нигде не звучат житии?
А они не родились, они остались бездетными.
Вот, то есть примеры семьи святые какие у нас?
Ну, есть кто еще Юлиания Лазаревская. Дело в том, что, ну, как всегда, свет для монахов ангелы, свет для мирских монахи. Поэтому вот большинство книг о благочестии христианском написано монахами. Это еще по какой причине? У монаха есть время для рукоделия, у семейного человека нет. Вот, поэтому книг о семье их по пальцам можно пересчитать. Тем они как бы и драгоценны. Вот. Но это не значит, что эта тема, так сказать, ну, должна исчезнуть из нашего поля зрения. Вот. А так, конечно, у екатеринбуржцев царская семья и вот их переписка между собой, ну и вообще их прекрасные лица. Я тоже у себя держу в своем кабинете портрет и Николая Александровича, и великой княгини Елизаветы, вот, и царицы, вот, и Ольги, дочери государя-императора, ну, просто такие вот, само лицо, оно так благотворно влияет на душу, да. У меня при храме есть музей, и там есть, вот, музей газета французская, где напечатаны вот семейные портреты этой такой пары замечательной, когда они приезжали в Париж еще до того, как государь зашел на престол. И отзывы парижан и французов вообще всех об этом посещении. Сплошной восторг и восхищение. Почитать, что сейчас пишут о России, вот и тогда, конечно. Ну, и там Николай Александрович совсем такой юный молодой человек. И, конечно, они во многом являются примером. Но тут ведь как-то все очень просто. Примером могут служить и отец, и мать, если семья нормальная. К сожалению, не все могут этим похвастаться. Принципы христианской жизни, они одинаковые ведь. Что для монаха, что для епископа, что для дворника, что для семейного многодетного человека.
Вы несколько раз упоминали, что вы учились в семинарии. И насколько я знаю, вы ее окончили в шаткие такие сроки. Поделитесь своим опытом, как надо учиться.
Еще зрители подошли к вашему.
Да я вижу. Я тут, матушка, про тебя рассказывал, какая ты хорошая. Ну, во-первых, я поступил сразу во второй класс, и в семинаре я учился 2 года. И вот за 2 года закончил 4-летний курс. А потом за 1,5 года закончил курс академии. Сдавал за сессию не за семестр, а за целый курс. По 14 экзаменов. Как это дело происходило? Я приезжал вечером в Лавру, брал учебник и читал. В понедельник утром сдавал. Как сдал, позавтракал, брал 2-й учебник и читал. Прочитал, в обед сдал 2-й учебник. Пообедал, взял 3-й учебник, прочитал и вечером сдал 3-й экзамен. С утра эта процедура повторялась. И так 10 раз. Всю неделю, пока шла сессия. И за 1,5 года я академию сдал. Так что все очень убористо. Почему? Потому что у меня дома была семья. Матушка как раз в то время ногу сломала. Я каждый день ездил из Лавры в Москву, из Лавры в Москву. Это меня стимулировало. Ну, у меня был уже опыт. Я до этого учился в 2 институтах. Один даже закончил. Поэтому, в общем, я могу, не отрывая внимания, слушать 45 минут. Обычный человек 13 минут. Дальше внимание рассеивается. Тренированный студент, он может 40-45 минут без отрыва внимать. У меня была очень хорошая память. Сейчас совсем не такая. По всем предметам у меня была одна тетрадочка, 96 листов. Я просто делал пометочки, а потом все, что я прочитал, я запоминал. Вот сейчас уже, конечно, чтобы прочесть и запомнить, эта задача уже невыполнима. Но из того, что когда-то прочел, много еще помню, слава богу. И это вот такая база. А в семинарии вообще было хорошо, потому что уроки пройдет и сразу в библиотеку. То, что те книги, которые в библиотеке, в Лавре, они, в общем, в обычной нашей жизни не были доступны. Я там очень много чего прочел. И даже выписывал всякие цитаты, мне понравившиеся. Вот это тоже мне сослужило добрую такую службу в дальнейшем. Не гуляли, вино не пили, в карты не играли, в кино не ходили, а занимались.
Какой должна быть совместная молитва в семье? Какие формы может человечество личного, практического опыта?
Не очень хорошо было слышно, но кажется, вы спрашиваете, как молиться в семье, да?
Да.
Дело в том, что это зависит от образа жизни. Ну, идеально, когда все молятся вместе. Ну, а если священник служит в 200 километрах от дома? Он встает в 5 утра, садится на автомобиль, в 7 он там. Дети, конечно, спят. Что он тормошить должен? Нелепо. Мы исходим из возможного. Вот. Но вместе помолиться можно на какой-то семейный праздник. Или вот если семья может собраться, когда священник служит литургию, если доступно, в воскресный день, когда маленькие дети, ну, по 20-м празднику, чтобы это тоже как-то отражалось в память, чтобы вся семья собралась, все исповедуются, причащаются, вот как-то так. А так, исходя из возможностей, нужно, понимаете, как жизнь организовывать. Не сначала, как эта схема, а потом жизнь мы подгоняем под эту схему. Это неправильно. Нужно вот та жизнь, которая нам дана, но нужно устраивать ее по-христиански, исходя из возможного. И это будет правильно. Вот, конечно, обычно молодые люди, они склонны к такому ригористическому фарисейству. Вот в голове сложилась какая-то идеальная картина, и вот под эту картину старается человек все подгонять. Юбка такой длины, две косы не надо, только одна, там, платок надо не в эту сторону завязывать, а в ту, и человек от этого все тащит. Вот. А это совершенно не важно. Голова может быть совершенно лысая. Вот у нас в школе девочка училась, но она, у нее такое заболевание головы, что волосы все выпали. Ну и какая тут коса? Нет волос. И все, мы исходим из возможного. Ну и так далее. То есть, или вот он, был такой случай, к нам одна женщина ходила в храм, это давно уже было, и вот на нее там некоторые бабки нападали, причем она в брюках. Вот. И она однажды взяла и подняла эти брюки, а там два протеза. Она говорит, ну что, так лучше? Ну вот, а заплакала, прости. Потому что надо исходить из возможного. Если человек на протезах, а почему в брюках не ходить? Потом брюки – это женская одежда. Христос же не в брюках ходил. Вы можете себе представить Христа в брюках? Или апостола Павла в джинсах? Нет, это женская восточная одежда, которая перешла потом к мужчинам. Вот. Речь идет, Ветхий Завет запрещал переодеваться в одежду другого пола. Речь шла о трансвеститах, об этом смертном грехе, который относится к сексуальному извращению. А в каждую эпоху своя женская одежда и своя мужская. Женщина ходит в женских брюках. Кто может сказать, что это мужская одежда? Это, ну, сумасшедший. Думаю, что женская одежда – это юбка. Вот шотландцы ходят в юбках. Это они ходят в женской одежде? Попробуйте принцу Чарльзу сказать, что он ходит в женской одежде. Он вот так и покажет. Мужская одежда. Килт – это мужская одежда. Клетчатая юбка выше колен. Это мужская одежда шотландцев. И никого в Великобритании это не смущает. Люди по улице ходят и в метро, и в автомобиле ездят. Вот на особые праздники их надевают. Так что речь, надо понимать, откуда исходит правило, что оно нам хочет сказать. Потому что неужели думают, что Господь Бог занимался модой одежды, кому как одеваться. Больше Богу делать вообще нечего. Бог занимается только вопросами духовными, а от того, у кого, какого цвета у кого портки, это не божественное занятие. Пожалуйста.
Если я начинаю служить на приходе, и
размечтался.
Возникает проблема с мальчиком, а чем-то недоволен. Мне что в первую очередь спасает? Служение на приходе или мало цели?
Конечно, семья. Приходов может быть много, а жена, она одна. Первая и последняя. Знаете, русская пословица? Последняя – это только у папа жена. А остальное все может меняться. Ну и потом. По канонам церкви, если священник не обратил весь свой дом ко Христу, его даже не рукополагают. Это говорит о том, насколько семья важнее. Почему священникам по канонам не разрешается второй раз жениться? Семья священника должна быть идеалом для прихожан. Мы как бы показываем всему миру, что можно не разводиться, можно иметь много детей и так далее, и так далее. Не на словах, а на деле должны демонстрировать, как должна быть устроена христианская семья. Это вопрос нашей христианской миссии. Поэтому семья священника должна быть благополучна. Если в семье священника какие-то дрязги, то и в приходе все развалится. Особенно если матушка будет всем рассказывать, как он ее обижает. Священник не должен никого обижать. Бывают люди обижаются, но сами. А так священник он не должен обижать. Священник должен к церкви людей привлекать. Священник должен быть таким, что молодые люди, которые в храме есть, когда его видят, сразу хотят стать священником.
Вот в современном мире много существует измен в семье. Вот как относиться к изменам, если, например, человеку, что его склоняет больше к прощению или все-таки к разводу?
Я люблю свою жену, да, но вот иногда он изменяет. Вот что таким людям сказать? Скажите, потому что это неправильно.
Вот так и скажете.
Он не понимает, он говорит, ну почему, чего я?
Хорошо, ну а зачем разговаривать с человеком, который не понимает? Потому что для таких людей слова «заповедь Божия», они не играют никакой серьезного аргумента. Ну, например, я щи люблю, но иногда и героин. Я же не каждый день укололся и нормально. Так, для остроты ощущений. Потому что человек, который стоит на том, что он прав, этот человек немощной в вере. А немощного в вере, как апостол говорит, нужно принимать без споров о мнениях. Это бесполезно. Лучше потратить силы на человека, который хочет что-то спросить, хочет узнать, хочет говорить, вот я изменил жене, я осознаю это как грех. Я хочу очиститься и хочу исправиться. Можете ли вы мне в этом помочь? Вот там, другое дело. А тут-то ночью он себя отлучил от церкви. Вы можете ему это сообщить. А ему-то что? Ну, отлучил. Ему от этого не холодно, не жарко. Господь сам найдет способ, как его и вразумить, остановить. А священник не должен в это вмешиваться. Ну вот сейчас я занят в одном бракоразводном процессе, инструктирую одну женщину. Уже подали на развод, он ее избил, муж, сняты отпечатки побоев, это зафиксировано в милиции, все уже как на мази. Но вот я смотрю, в последнее время она склоняется к тому, чтобы простить. Пожалуйста. То есть, если ты хочешь разводиться, я тебе рассказываю, как нужно делать. Если ты хочешь остаться, я тебе рассказываю, как нужно это делать. Но выбор ее. Но ей же жить. Священник не должен вмешиваться, творить свою волю. Ни в бракоразводном, ни в воспитании детей. Некоторые сумасшедшие священники, я бы их расстреливал, вмешиваются во врачебную деятельность. Начинает священник, особенно среди монахов, это бывает разбавлено, так ты таблетки ведь не пей. Человек перестает пить, через две недели качает с собой, потому что у него психическое заболевание. А ему дофили, а он только один и виноват. Даже есть постановление Священного Синода нашей церкви, по-моему, десятилетней или даже побольше давности, которое говорит о том, чтобы... А священники не вмешиваются в это дело. Понимаете? Даже священник, который является врачом, у него есть диплом, и он специалист, но так как он, если два месяца не трудился по специальности, он не имеет права давать советы по болезни. Он должен направлять к врачу. Если у него есть свой знакомый врач и хороший, он может сказать, на вот телефон Василия Петровича, это хороший врач, он тебе поможет. Вот это да. А самому там решать, кому как лечиться и какие таблетки пить, вот это сфера совершенно священника. Та же и здесь. Священник не может действовать по канонам даже церковным. В имущественные права. Ты эту квартиру туда завещай, эту туда, это мне, конечно. Так, это туда, нет. Это все воля человека. Помочь знакомым нотариусам, честным риэлторам – это пожалуйста. Но самому в этом, потому что это все… Что случится, священник будет виноват, все вы попы такие, церковь ваша такая, мы не имеем права ни одного пятнышка, чтобы на церкви не было. Твой выбор. Хочешь жить – помогу тебе. Хочешь разводиться – могу. Он тебя бил, бил. Он тебя изменял, изменял. Имеешь право раздавать. Конечно, сохранить семью всегда лучше. Это понятно. Это для детей лучше, потому что детям травма. Но если муж урод, то тоже и дети могут стать уродными. Но решать может только женщина, которая живет в этой атмосфере. Как мы не знакомы с ним, не знаем детей, не знаем обстоятельств так досконально. Если мы там переселился туда, снял у нее комнатку, год с ней пожил, потом высказал свое мнение. И то это будет твое мнение, а не ее. Понятно, да? Поэтому не надо ни туда, ни туда склонять. А при ее выборе обучить. Ну, на этом мы закончим. Спасибо вам. Вы очень внимательно слушали. Почти никто не спал. А кто спал, просыпались быстро.
Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире прозвучало продолжение встречи протоиерея Дмитрия Смирнова со студентами Екатеринбургской православной духовной семинарии.